Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Слово «кризис» с подачи средств массовой информации давно приобрело негативную коннотацию. На кризис сваливают финансовые, политические и социальные проблемы. А что если копнуть глубже и поговорить о жизненных кризисах? Кризис среднего возраста или кризис веры, творческий кризис или кризис в отношениях? Всегда ли это однозначно плохо? О том, как преодолеть кризисы и зачем они вообще нужны, мы поговорим прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Б». Сегодня передача выходит в записи. Меня зовут Андрей.
И Игорь Попов.
Итак, мы сегодня поднимаем такую неприятную, что ли, тему кризисы в жизни. Случается, наверное, со всеми, но не все понимают, что вообще с ним происходит и что с этим делать. А мы сегодня вам расскажем...
Популярно.
Да, популярно. Расскажем.
Разложим по полочкам.
Положительную сторону кризиса. Да. Откроем вам, так сказать, как сделать кризис не стенкой, в которую вы врезаетесь и в лепешку расшибаетесь, а такой вот ступенечкой. Чтобы на нее раз залез, и ты уже выше оказался. По крайней мере, учить будем, сами не знаю, умеем, не умеем.
Вот ты, кстати, проходил большой кризис в своей жизни?
Да, конечно, проходил. Но я не знаю, насколько большие.
Я тебя доверяю.
Я не знаю, насколько большие. Конечно, есть люди, которые проходили гораздо больше кризисы, но у каждого свой запас прочности. Интересная штука в том, что когда ты с ним сталкиваешься, с кризисом в жизни, ты не осознаешь, что это вот он самый. Тебе кажется, что это просто все навалилось, что-то все из рук валится, все плохо.
Со всех сторон причем.
Да, и тут что-то не идет, и там не идет. А когда ты его уже проходишь, ты понимаешь, что это был важный какой-то момент преломный, в который ты чему-то научился, но это ты оглядываясь назад. Угу. Как поймать этот момент, отрефлексировать его, чтобы сразу же взять быка за рога и поскакать на нем. Вот в чем главный вопрос для меня лично.
Ну, я с тобой согласен. Я вообще, почему я задал тебе такой вопрос, проходил ли ты кризис? Я понимаю, что нормальная личность проходит кризисы. И первые кризисы, они случаются еще, в общем-то, в каком-то подростковом возрасте.
Там, да нет, что ты говоришь? Детская психология, кризис первого года жизни, кризис четырех лет жизни, потом семи лет, потом подростковый.
Ну, тогда все-таки ребенок не осознает, и это больше осознает родители, да.
Это видно очень хорошо. Это... Мы с тобой как отцы, прям
это
заметно.
Это точно, да.
У меня сейчас младшая, видимо, проходит какой-то кризис.
У меня и младшая, и старшая проходит, представляешь, одновременно. Понимаешь? Младшая в детском саду, а старшая, потому что подростковый возраст, и вот эти кризисы, и это все сразу, понимаешь, как обычно.
Слушай, ну это интересно, да, у меня тоже старшая в кризисе в связи с тем, что есть младшая, она уже в затяжном в течение года, она... до сих пор не может понять, почему же ее жизнь так изменилась в такую негативную сторону.
Кто ее так подставил?
Да, подстава. Все раньше все внимание, вся любовь, все время родителей было для нее, а тут теперь опа, и нет. И папа сильнее занят, и еще младшая появилась. А у младшей, кстати, интересный момент, интересное наблюдение в том, что ребенок проходит первый кризис своей жизни в тот момент, когда он становится более самостоятельным, когда он отрывается от мамы. И мне кажется, эту аналогию можно распространить на всех. Когда мы становимся сильнее, самостоятельнее, вот эти моменты, они как раз носят кризисный характер. Ребенок встает, начинает ходить, там, ползать или ходить, он понимает, что он сам передвигается, он сам что-то может. А взросление в подростковом возрасте тоже сопровождается тяжелым таким моментом. Когда человек вдруг понимает, что опа, я... не ребенок, я могу что-то сам. Я тут могу сесть, поехать на автобусе, сходить в кино самостоятельно. Я чего-то стою.
Угу. Ну, еще и ответственность. Слушай, ну, кроме...
с плюшками
кроме самостоятельности вдруг появляется ответственность. Мне, ну, вот просто проиллюстрирую на своей дочери. Мы ей завели... Ее заставили пойти и получить ЭНН. Для нее это было вообще, ну, как самой пойти в какую-то вот структуру, да,
бюрократическую. Ну, сейчас с этим вообще просто.
Да, очень просто, вот, но все равно это стресс, да. И потом первый, знаешь, какой вопрос был у старшей дочери к нам? А налоги я сама буду платить из своих денег, которые вы, в общем, зарабатываете?
Конечно, все правильно. Какие налоги? А, ну хотя у нее же есть...
На жилье.
Да, да, у нее же есть...
Она же уже паспорт, соответственно, НН, и налог на жилье на нее начисляется.
Все, скажи, копи теперь, складывай в коробочку налог на жилье. А ты думала, а то пени будем с тебя исчислять. Кризис в душе – это когда как есть уже не хочешь, а как хочешь уже не знаешь. К сожалению, автора цитаты я не смог найти, но очень уж хорошо звучит.
Хорошая, зачетная цитата.
Когда, как есть, уже не хочешь, а как хочешь, еще не знаешь.
Ты знаешь, мне кажется, это больше похоже на личностный кризис, да, вот, значит, такой, в переоценку, да, ну, потому что, ну, да, вот как раз, если говорить о подростковом возрасте, примерно похожее происходит. Да,
я уже не ребенок, но как быть взрослым, я еще понятия не имею.
Да, а ко мне уже начинают относиться как к взрослому. Да? Я хочу еще быть ребенком, по сути.
Но при этом я хочу, чтобы меня считали взрослым, но да. Нести ответственность как взрослый я не хочу. Короче, действительно,
да, не могу.
Путаница полнейшая.
Да, получается. Вроде уже и не могу, и не знаю. Да? И mm-hmm. вот в этом смысле как раз очень здорово, когда взрослые рядом и помогают. Mm-hmm.
У взрослых, кстати, те же самые подростковые кризисы случаются иногда. Вот кризис среднего возраста – это такой второй подростковый, я бы его назвал, когда ты достигаешь определенного какого-то жизненного уровня, вроде как вот ты все устроил, и ты вдруг понимаешь, что время-то уже не так много остается, ты до середины жизни ты все равно дожил всякого уж, осталось столько же, а что я добился? А вроде мечтал в детстве стать там космонавтом, там, добиться, стать артистом, написать книгу и стать известным писателем. А как-то вот оно не сошлось, не склеилось, а полжизни уже прошло. А тут еще появились там, ну, жена, дети появились, которые на тебя гроздями висят, и ты как вот скованный, ты не можешь ты делать то, чего хочешь, потому что у тебя на это нет времени, нет сил, а тут еще работа, а тут еще дом, надо как-то за домом смотреть. И все тебя куда-то тянет, все от тебя чего-то хотят, и ты не можешь делать то, что ты хочешь. И ты даже уже не знаешь, а чего я тогда хочу, вот а если я хочешь, вот в этой ситуации нахожусь, а куда мне идти вообще, а что мне делать, а кто я есть?
Угу.
Это тоже своего рода кризис взросления такой очередной.
Знаешь, вспоминаю я одну сценочку, инсценировку или постановку, радиопостановку, может, ты ее тоже вспомнишь, когда человек тоже говорил, а вот если бы я тогда вот женился вот на вот там люди, да, там вот было бы иначе, и ему снится сон, как это все происходит, и он просыпается в холодном поту, там бежит к своей жене. На самом деле это очень хорошо иллюстрирует... Ты же историк по образованию, ты знаешь, что в истории нет сослагательного наклонения, да? То, что есть, то есть. Нужно
надо
принимать,
работать с тем,
да,
что есть.
Что есть, да. Но вот эта вариативность интересная, да, что было бы, если... Мы-то рисуем себе какой-то такой оазис, да, какой-то рай, Эдем просто. Если бы я тогда вот, ну, женился, или я тогда что-то сделал, или я поступил в этот институт, вот было бы по-другому, да?
А на самом деле, может, и нет совсем.
Вот именно, да. То есть, вот...
Может, было бы хуже, а может быть, было бы так же, но никто не знает, как было бы.
Ну,
потому
да,
что там столько факторов сопутствующих, которые ты никак не можешь представлять себе, и только Господь знает, кстати.
Вот, кстати, в этом смысле, обычно ты у нас цитатами сыплешь сейчас, я тоже вспомню хорошую цитатку, мне очень нравится, как говорил Августин, да, про обстоятельства. Если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним.
И... Часто очень слышу эту цитату. Для меня она немного бессмысленна. Знаешь, почему?
Угу.
Потому что, когда мне говорят, ну, измени свое отношение. Угу. Я не знаю, как это делается. Это как если бы сказали, вот я, допустим, лягушка, а мне говорят, ну, не знаю, стань рыбой. В чем проблема? Я говорю, я не знаю, я не могу, я лягушка.
Да, вот это очень здорово, кстати, на самом деле, то, что ты сказал. Я, скажем так, я скорее ближе к пониманию Августина, да, потому что я понимаю, насколько это все меня преобразовывает. Да. Я не могу, то есть для меня это первое, признать, что я бессилен изменить сам эту ситуацию. Все. А изменить свои отношения, ну, мне сложно.
Ну, тоже, кстати, помощь нужна в этом.
Да, да, мне нужна помощь, да, и я иду за помощью. Да. Но мы уже начали с тобой отвечать на все вопросы и давать советы.
Смотри, про кризис. Люди, ты часто слышишь, люди употребляют это слово вообще? Они говорят, что я в жизненном кризисе, у меня кризис сейчас. Это редко, да?
Да вообще не. Обычно... Я не видел человека, который бы честно признавался в том, что он сейчас в кризисе. Да?
Когда ты спрашиваешь, как дела, люди же не говорят там, как дела, а я в кризисе. сейчас нахожусь. Обычно говорят, там, слушай, либо бывает, хорошо, да. Либо скажут, что, ну, что-то не очень, честно говоря, могло быть лучше. Если человек близкий, он, да, признается. Но все равно вот это слово или используют, или, мне кажется, не используют, но мало кто знает вообще, что это такое. Я тут
копнул
энциклопедию, нашел, что изначально кризис с древнегреческого решение, поворотный пункт. Я себе представил аналогию, что это когда ты вот на машине едешь, и впереди сложная развязка. Так сейчас строят такие сложные развязки, всякие непонятные. И тебе вдруг надо принять решение, куда поворачивать. Потому что если ты повернешь не туда, там до разворота неизвестно сколько, и пробка огромная будет, и ты потеряешь вообще все, ты не успеешь вообще, куда едешь. И тебе нужно прямо здесь и сейчас принять это сложное решение. Сообразить, напрячь все силы, посмотреть там план, да, этой развязки и решить. Вот он, этот момент, момент решения поворотного пункта. В медицинском смысле изначально понятие кризиса определялось как состояние пациента, выход из которого приведет либо к летальному исходу, уже к смерти, либо наоборот к возрождению.
То есть это такая реферная точка.
Вот эта точка, да, от которой ты вот либо туда, либо туда.
Угу.
Кстати, в этом смысле все человечество находится в кризисе, потому что мы либо с Господом будем, либо...
Ну, в общем, да. Но, с другой стороны, в философии есть целое, скажем, направление философии кризиса, да, где исследуется кризис как отправная точка, в принципе, всего истории, не знаю, там, человечества, истории личности и так далее. Да, и, соответственно, личностного восприятия, познания и так далее. И, в принципе, в философии кризиса считается, что кризис – это очень важная точка, который должен пройти человек и человечество как общность.
Если не ошибаюсь, у Гумилёва тоже, например, понятие пассионария, он приходит, появляется только тогда,
когда... Ты имеешь в виду Льва Николаевича, да?
Да, Лев Николаевич Гумилёв. Когда кризисная ситуация наступает, так, появляется некий пассионарий, который выводит из этой кризисной ситуации, и вот таким образом история развивается, вот этими самыми толчками, вот этими точками кризисными.
И ведет за собой субпассионариев, да?
Да.
То есть тех, кто, ну, если расшифровывать, все-таки, мне кажется, хорошо для наших слушателей расшифровать, кто такие пассионари. Пассионари – это люди, которые обладают некой энергией созидания, и они вот такие очень пассионари, ну, пассио – страсть, которые имеют в себе страсть такую, да. И вот эти страстные натуры появляются в истории, ставят ее с ног на голову, да, то есть переделывают эту историю. И по теории Гумилёва, вот пассионарной теории, да, этногенеза, развитие, да, этносов, вот как раз пассионарии и делают ту историю, которую мы знаем. На этом он строит вот восхождение и падение целых цивилизаций, да, и суперцивилизаций. А субпассионарии, понятно, это те, кто идет за пассионариями и, в общем-то, является... Ну, как бы это ни звучало, ведомые. Ведомыми, и у Гумилёва даже есть такое не очень приятное слово, как топливом истории, да, то есть, по сути, вот.
Ну, и ничего плохого в этом не вижу, побыть топливом, кто-то же должен ему быть. Джон Кеннеди, вообще это не его мысль, я видел и другое авторство этой цитаты, но, видимо, он тоже кого-то процитировал в свое время. Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один обозначает опасность, другой – благоприятная возможность.
Да, Джон Кеннеди любил, в общем, пользоваться чужими умными мыслями.
И правильно делал, я тоже, видишь, постоянно цитирую. Две стороны, да, у кризиса есть. С одной стороны, мы говорим об этом как о какой-то благоприятной возможности, может, чуть попозже тоже это разовьем. С другой стороны, ведь есть опасность, потому что в этом кризисе можно не преодолеть себя, можно не победить в сражении, можно сломаться. Кризисная ситуация может сделать так, что ты в себе закроешься, забросишь любимое дело. Если это кризис отношений, ты выберешь разорвать отношения, уйти от этой трудности. Можно даже потерять веру в Бога в кризисной ситуации какой-то. То есть ко всему этому он может привести. Какие примеры в жизни мы можем придумать? Ну, например, отношения муж с женой. В какой-то, кстати, есть же тоже кризис семейной жизни, какие-то там психологи выделяют, там что-то первого года, четвертого, седьмого, там, я не знаю, мы...
Ну, все семьи, мне кажется, проходят через кризисы.
Все семь лет кризиса. Я не знаю, я не помню, как там по этим датам. У нас с женой, мы вот 10 лет почти, как будем женаты.
Это же 10 лет.
Да.
Как время-то летит, а?
У нас как-то все это плавно.
Мы 18.
Да, совершеннолетие уже.
Да-да-да.
Ну вот, сталкиваются они с кризисом. Вот отношения, бывает, заходят в тупик. Когда ты Проходит первая страсть, проходит первая влюбленность, начинает все раздражать, начинаются столкновения по всем поводам, по всем мелочам. Оказывается, что вы вообще во всем не согласны. Когда вы были влюблены, вам казалось, что да вы вообще одинаковые, у вас на все одинаковые взгляды. А тут оказывается, что зубную пасту даже, и то, она любит хвойную, а ты любишь мятную. Она постоянно хвойную покупает. Да что такое?
Она полезна для десен.
Да я же не бобер, что ты мне это покупаешь? Или во всех мелочах. Выбрать там, не знаю, мебель, выбрать обои, чем покрасить батарею. И она хочет там покрасить в серебристый, а ты в белый. И вы бьетесь в баталиях. Да? И все эти мелочи начинают накапливаться, раздражать все больше. И в какой-то момент, если люди не осознают, не знаю, что ли, что это мелочи, не осознают, что нужно уступать, не осознают каких-то таких базовых семейных вещей, они приходят к кризису. Да ты мне вообще чужой человек. Да мы вообще по-разному на все смотрим.
А вот как ты думаешь, вот почему такие, вернее, для чего такие ситуации в семье нужны?
Я думаю, для того, чтобы себя немножечко как бы отрезать от себя кусочек и убрать его подальше. Угу. Потому что когда... Ну, вот я себе представляю, что мы в семье в одном сосуде находимся. И когда мы начинаем разбухать, другому становится в этом сосуде тесно и плохо. И если мы сильно будем друг друга толкать, нам всем будет плохо, и кому-то придется уйти из сосуда. Или сосуд лопнет, да? Чтобы было обоим комфортно, нужно себя отрезать.
Угу. У меня другая метафора. Метафора интересная, действительно. У меня другая метафора. У меня скорее метафора из такого, может быть, бизнес-среды, скажем так. Я считаю, что такие ситуации, вот кризисные в семье, они учат нас договариваться, идти в переговорные.
Угу.
Да, и первое время, знаешь, вот что я вынес из тех кризисов, которые были у меня, да, в моей семье, это то, что мы, вступая в брак, мы не умеем слушать другого человека.
Не умеем.
Вот не, и слушать, и слышать. Да?
Угу.
И я очень благодарен кризису, да, кризису вот в отношениях, что он научил меня молчать и слушать.
Mm-hmm.
И причем слушать внимательно. У меня даже было такое упражнение в свое время. Я в своем там личном дневнике записывал претензии своей жены и записывал свои действия, что я буду делать mm-hmm. дальше. Потому что наступил такой момент, когда ну, просто спустить все на тормозах не получалось.
Mm-hmm.
Не получится. Вот дальше не хотим двигаться. Да? И вот когда я понял, что в этом есть... Знаешь, я недавно подумал о том, что когда я преподаю писательское или там журналистское мастерство, да, я говорю, что пользуйтесь больше существительными и глаголами. Вот прилагательные mm-hmm. наречия постарайтесь поменьше. Да? Я думаю, что в нашей личной жизни тоже так же. Нам нужно существительное, то есть существо того, что, чем я являюсь, и глагол «моё действие», то есть я как существо куда-то должен идти.
Угу.
Да, и вот в личной жизни, вот в семейной жизни мне тоже показалось, что это очень важно, понимать, кем я являюсь, при этом кем является рядом человек со мной, да, и что я буду делать, да, со всем, что у нас есть угу. вместе. И вот благодаря этому, и когда ты преодолеваешь, то у тебя больше любви появляется, ты угу. понимаешь, что любовь-то больше того, что было в начале.
И понимание приходит, взаимопонимание. То есть у вас вырабатываются какие-то негласные договоренности, которых раньше не было,
угу.
и они так просто не появятся. Должна быть какая-то ситуация непростая, с которой вы сталкиваетесь, чтобы простимулировать вас выработать вот эту негласную угу. договоренность. Я просто недавно переехал, поэтому проблема с покупкой мебели для меня актуальна, да. Хотя, может, это кому-то смешно покажется. Ну вот мы с тестем разговаривали на эту тему, на тему споров, и он говорит, ну мы сначала тоже спорили, потому что вкусы разные, а потом как-то так получилось, что мы договорились. Ну, вроде не договариваясь вслух, но получилось так, что, говорит, я просто сам все выбираю, а потом мне нужно правильно прорекламировать, преподнести. И если я правильно преподнес, она соглашается, и все.
Угу.
А если мы вместе идем в магазин и выбираем все, это не миновать просто раздора какого-то.
Это знаешь, я вспомнил замечательный эпизод из фильма «Привидение», если ты помнишь, такой в начале 90-х был с Патриком Суэйзи.
Да, я помню, что фильм да, был, я не помню.
С Деми Мур. Они когда вместе приезжали на квартиру, да, и он, значит, втаскивает свое любимое кожаное кресло.
Угу.
Она говорит, слушай, ну, это кресло вообще здесь не имеет. Он говорит, почему? Он говорит, оно ни к чему не подходит. Он говорит, оно подходит ко мне. Да, он говорит, ну тогда мы его перекрасим.
Как раз вчера я победил свою жену с кресельным кризисом, кресельным вопросом, потому что она обожает одно гигантское кресло, которое занимает полкомнаты, и вот вчера я победил. Я очень доволен. Можно меня поздравить?
Поздравляю тебя.
Итак, так я про что? Про то, что кризис, его можно либо пройти, либо сломаться, и вот что-то разрушится, что-то сломается, будет что-то хуже. Про то, что кризис пройти. Рената Литвинова, знаешь ли ты такого персонажа?
Ну, кто?
Я прошу прощения за персонаж, потому что она для меня все-таки не то, что даже личность, она для меня больше персонаж.
А я с тобой согласен, да.
Вот. Потому что она
для
какая-то...
меня то же самое.
Как будто в кино на нее смотришь, как будто ее не существует.
Метафора общественной жизни.
Да. Я заметила, не помню, как она там говорит, но как-то так необычно, по всей своей жизни, что кризисы для меня самое любимое время. У меня это скорее отчаяние. И я люблю погрузиться в него. Оно так питательно. Наверное, странно, но я стараюсь полностью отдаваться этому чувству, говорит Рената Литвинова. Не все же себя хранить... Есть да наслаждаться. Отчаяние стимулирует к чему-то новому, дает мысли, эмоции и заставляет двигаться дальше, говорит Рената Литвинова. То есть вот кризисы, отчаяние, она говорит, я в них погружаюсь, они так питательные.
Слушай, ну некоторые в депрессию погружаются.
И любят это состояние.
Да, и любят это состояние, да, похандрить. Но это, понимаешь, это хорошо, когда ты в это... Где-то я мысли Литвиновой понимаю, и, может быть, где-то на какую-то долю я с ней солидарен в том плане, что отрицание того, что с тобой происходит, не приведет ни к чему. Тебе нужно либо это принять и понять, почему это произошло и что делать тебе дальше, либо это тебя просто сожжет. Да, ты можешь, ну, грубо говоря, уцелеть. И у меня, к сожалению, есть среди, ну, к великому сожалению, есть среди знакомых как раз примеры, когда вот такое отношение сожгло человека. Да? И это настолько страшно, действительно. Что я постоянно возвращаюсь мыслями и думаю, ну вот, а что можно было бы сделать? Конечно, вот для меня... Вот, кстати, ты думал о чужом кризисе? Что чужой кризис делает для тебя, как для личности?
Нет.
Вот, да? А я недавно задумался, да, и подумал о том, что меня это делает, наверное... Это не чувство вины. То есть я понимаю, что, ну, что бы я ни сделал, человек все равно предпринял бы свои действия, да, какие-то. Но... Меня это, наверное, настраивает на то, что я должен быть внимательнее к вот, переживаниям другого, ну, близкого человека, да, и вовремя, может быть чутким, предложить свою помощь в конце концов. Он может отказаться в любом случае, но вот это вырабатывание чуткости, чужие кризисы как раз меня делают более открытым, наверное, для другого человека, понимая, что кому-то нужна моя помощь, даже может быть, если я нахожусь в сложной ситуации сам.
Кризис веры. Проходил ли ты когда-нибудь через такое состояние?
Вот честно, вот, есть два ответа. Правильный и честный.
Честный.
Ну, кстати, у меня вместе с правильным. Я проходил кризис веры, и он сделал меня сильнее.
Я вижу, успешно прошел. Как Рената Литвинова, значит. Кризис сделал тебя сильнее. Да, ты погрузился, он был питателен для тебя.
Ну, это вообще было страшно, я тебе честно скажу. Знаешь, у меня есть знакомый...
Прошу прощения, ведь вера... Для верующего человека, искренне верующего, это очень важно. Это основание, на котором он стоит. Это, ну, земля, которая, если она уходит из-под ног, ты думаешь, все мои ценности, все, к чему я шел, все, к чему я стремился, все, на чем я строил, все, вот вся моя жизнь, она уходит из-под ног. И что? И где я? Я не могу быть в невесомости. Но я не хочу при этом и на другую землю. Меня устраивало это. Я боюсь на другую землю. И вот этот момент, он очень страшен для верующего человека. То есть это не просто какие-то пустые слова.
Но это практически... Ну, у тебя из-под ног земля уходит. Но по-настоящему. То есть у тебя был базис, на который ты опирался, да? И опять же вернусь, у меня есть мой знакомый писатель, там не буду называть имя и фамилию, потому что все-таки он делился так в частной беседе, и он рассказывал, что он говорит, я проходил через кризис веры, то есть через вот момент отказа, да, когда через сомнение проходишь, и ты уже не веришь в Бога. Да? И вот этот год, он говорит, это был ад вообще, просто невероятный ад. И я говорит, сейчас преодолев его, и что самое интересное, ему помог один баптистский американский проповедник. Вот не на радио да будет сказано, да? Они общались с ним, и он говорит: слушай, ну а как вообще вот? И он ему говорит, степ-бай-степ, шаг за шагом, mm-hmm. просто доверяй и иди дальше, mm-hmm. доверяй mm-hmm. и иди дальше. Вот решай этот вопрос и иди дальше. И он говорит, я год прожил в этом безвоздушном состоянии, в этом духовном вакууме. Он говорит, я больше к этому состоянию ни за что бы не хотел вернуться. И я, говорит, я не понимаю, как это преодолевает атеисты, вообще не понимаю.
Mm-hmm. Вот говорит, я как раз про них и думаю
сейчас, побыл год атеистом, говорит, это говорит, какой-то адский адище был вообще для меня. Поэтому это действительно, ну, во-первых, это... Это не, лучше через это не проходить, но мне кажется, все равно в тот или иной период, да, в духовной жизни мы все равно сталкиваемся с этими вопросами. Все равно мы сталкиваемся с вопросами, почему Бог допускает это, да, почему ну, вопрос теодицеи Бога, да, который так того же Августина волновал, да, почему зло сильнее часто добра в этом мире. Mm-hmm. Да? И тут помнишь, там 73-й псалом Асафа, да, как благ Бог Израилю к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, mm-hmm. я позавидовал. Да, бесчинным и так mm-hmm. далее. Да? То есть вот как это? Да? Потом концовка-то понятна. Да? Читать 73-й псалом, там все рассказано.
Вот, а материалисты, если ты им скажешь про кризис веры, они посмеются. Что это? Это вообще проблема выдуманная. Выеденного яйца она не стоит, это ваша проблема.
Ну, они говорят, кстати, что быть атеистом – это мужество. Это мужество принимать обстоятельства, которые от тебя не зависят, и вот и сопротивляться им. Да? Ну, то есть ты владеешь своей судьбой.
Понимать, что смерть – это все, это конец твоего сознания, конец, нет никакой памяти, никакого опыта, который ты накопил.
Это вообще ну, это, страшное состояние для меня лично, да.
Вот. Ну, это одна из базисных причин, почему вообще люди во что-то верят, да? Угу. Зачем человеку религия? Значит, просто в теореме идет цикл передач на тему «Зачем человеку религия?», поэтому мы об этом очень много рассуждали. Если меня больше не будет, это уложить в голову очень трудно. Это тоже надо иметь колоссальное мужество и веру какую-то, да? Потому что представить, что вот есть мое сознание, а потом его просто не будет. Даже исчезновение тела можно принять, а исчезновение сознания, мысли, отключение вот это вот полное, вот это принять... Очень
ну да, как. Это же вот сакраментальное, Рене Декартовское, да, я мыслю, значит, я существую, да, да вот это то, что делает меня личностью, да. Еще, если уж ты помянул теорему, я помяну эпиграф, угу. да, мы говорили о Кадзуо Исигуро и его «Погребенный великан», его роман, угу. он, там, так сказать, самый последний из того, что он написал. И он как раз поднимает вопрос о том, что такое память. И мы обычно говорим о том, что такое человек. Это же наша память. Лиши mm-hmm. нас памяти, mm-hmm. мы лишаемся чего-то очень важного. То, что я, как бы, вот меня как личность составляет.
Создало да, меня.
Создало
а меня. Если у меня нет памяти, то личность распадается.
Да.
Ничего,
да.
Ну, нет связывающих каких-то звеньев.
И вот он спрашивает, а всегда ли память – это хорошо? А может быть, забвение иногда бывает благом? Понимаешь? И вопрос очень, очень серьезный, да, например, всегда ли помнить, он задает вопрос, всегда ли помнить уничтожение, да, которое, например, там, ненависть к врагу, это хорошо или плохо, да, ну, с одной стороны, вот, ну, естественно, естественно, ненавидеть того, кто делает тебе злое, да, но мы же помним, как Христос говорил об этом, mm-hmm. да, в той же там 5 Матфея, да, в Нагорной проповеди. Вот это, кстати, краеугольные вопросы. Память – это благо или зло? И что такое? То есть вот когда мы... Что такое прощение?
Тоже... Ну, это не забыть, наверное, да. Забыть ты не забудешь все равно. Ты не сотрешь это из памяти. Это какое-то преодоление. Угу. Просто взять и пойти дальше. Не остановиться на этом, не зациклиться на этом, а идти дальше.
Но мы же еще и говорим про исцеление, да? Мы же еще и говорим про то, что эти раны должны как-то зарубцеваться. Угу. Да? Это вот я... Ну, может,
немножко... Это волевое решение восстановить доверие, восстановить угу. общение. Хотя это нелегко через эмоции переступить. Ну...
Ну, это менее, прям вот в одной из передач мы уже говорили про
да,
это дело.
Да, ну, это, в общем, мы про кризис отношений своего рода говорили да, тоже. Да. Сегодня просто шире берем. Понимание, что кризис – это ступенька наверх, как я уже говорил в самом начале, это приходит, когда ты уже прошел это, когда ты это преодолел, когда это осталось позади, вот тогда ты видишь с высоты прожитых лет, да, тогда было тяжело, но хорошо, что это было, я стал умнее, стал сильнее и так далее. Ну, и про отношения также. Когда все уже наладилось, ты говоришь, дорогая, а мы стали ближе благодаря этому. Мы это прошли вместе, и это осталось позади. Вы, это, кстати, наш личный, важное, это наш общий опыт, это то, что мы вместе прошли эту
войну. Это нас сближает.
Может быть,
кризис нас сближает, интересно, как это не парадоксально.
Раны-то ведь все равно есть, когда вы друг на друга орете и говорите друг другу очень неприятные вещи, которые обычно не стали бы говорить, а эти раны все равно есть. Но, тем не менее, когда вы все это проходите, раны медленно заживают, но этот опыт, он ценнее, чем даже раны, которые были нанесены.
Потому что ты никогда не поднимешь это оружие вновь. Ну, по крайней мере, будешь все делать для того, чтобы этого не сделать. Да? Потому что ты уже знаешь, много лет находясь в браке, ты уже знаешь болевые точки своего любимого человека, и ты понимаешь, что это крайняя подлость это сделать, сейчас нанести этот удар. Да? Вот это действительно так.
Как в момент кризиса, в момент трудной ситуации поймать его за хвост, прорефлексировать, что это тот самый момент, когда нужно сейчас собраться и сделать. Не давать воли эмоциям, не раскисать, а вот собраться и бороться. Есть ли рецепты?
Знаешь, вот уже в момент кризиса, да, наверное, рецепты есть. То есть, пройдя через кризисы, да, вырабатываются какие-то рецепты, мне кажется. Да. Может, у тебя есть свои рецепты, там, у меня какие-то есть свои рецепты. Да. Для меня очень важно, ну, прежде всего, кризис говорит о том, что мои ресурсы исчерпаны. И поэтому первое, что я делаю, это я ложусь спать.
Отличное решение.
Кстати сказать.
Смотри, у меня такой опыт, совсем противоположный. Ага. Вчера... Смешной, может быть, пример. У меня был кризис люстр. Дело в том, что вот мы обустраиваемся домом, у нас не было даже...
Кресельный кризис
люстр. Да-да-да, люстр не было. И позавчера мы... Очень было тяжело в борьбе с двумя уставшими детьми. Мы 2 часа провели в магазине, выбирая люстры, потому что они нам... Чтобы понравились и мне, и моей жене, это тоже нелегко, у нас разные вкусы. Ну, мы выбрали компромисс, мы кое-как 2 часа мы измучились, дети наших героя измучились, мы выбрали, привезли домой, вот вчера я их устанавливал. Из 3 я смог установить только 1. Еще 2 не работало, в одной комнате еще с проводкой были проблемы, а 1 люстра была, видимо, неправильно собрана, как оказалось, ну, бракованная, и все просто выбивало пробки вообще, все, когда я ее включал. И вот передо мной... Я очень расстроился. Я потратил на это 2,5 часа своего выходного дня, уже стемнело, я особо ничего не успел сделать, что хотел, с этими люстрами промаялся. И вот передо мной встал выбор. Либо просто махнуть на все рукой и остаться, в общем-то, в подавленном состоянии немного, но отложить это решение на потом. Ай, все, не могу больше. И второе было решение... собраться, победить свою лень и вечером на ночь глядя поехать в этот магазин, менять люстру и успеть ее до того, как мы ляжем спать, все-таки поставить. Хотя я рисковал, что это не в люстре дело, там, скажем, а в моих кривых руках, и что, потратив вообще все оставшееся время, я вообще останусь ни с чем. Я принял второе решение, я махнул, там, поехал, все поменял. В итоге все закончилось хорошо. Но и в кризисных ситуациях более серьезных, мне кажется, всегда есть такой выбор. Либо поддаться эмоциям и опустить руки, и плыть по течению, либо собраться и действовать, пересилив себя прямо здесь и сейчас, жестко действовать.
Это одной из ступеней, но все-таки я, знаешь, я люблю 4-й псалом, потому что ложусь, я и сплю, в 1 ты все равно меня охраняешь.
И... Ляг, поспи, и все пройдет, говорят, да?
Да, ляг, поспи, но это про работу, да. Но на самом деле очень важно, мне нужно быть, я как раз очень, у меня очень близкая реакция к твоей, я хочу сделать, вот чтобы сделать уже вот это вот меня не тяготило.
Мне кажется, это мужская черта.
Да-да-да, вот чтобы до конца все это сделать.
Да, доделать.
Да, доделать. И у меня жена в этом плане очень мудрый человек, и она все время говорит, я, например, там начинаю чинить компьютер на ночь глядя, она все время говорит, на ночь глядя, никогда не садись ничего делать. Да.
Вот. Можно чай только сесть попить.
Да-да-да, с женой пообщаться. Да. Да. Когда дети уже заснули, тот блаженный момент, тот час, который есть до сна,
да. Час жизни, в общем-то.
И в этот момент как раз все-таки мне нравится, знаешь, мне еще нравится в «Деяниях», когда произошло освобождение Петра в темницу, да, заключили. Церковь о нем усердно молилась Богу, а Петр лежал и спал.
А проблема решалась сама.
Да, проблема. Ангел пришел, он даже думал, что он видение видит, да, там его вывели практически из темницы, да.
В полусонном состоянии.
Причем написано, ангел толкнул его в бок, да?
Эй, вставай!
Вот, мне кажется, все-таки это есть в этом какое-то вот рациональное зерно в том плане, что нам нужно уметь восполнять, заботиться о себе. Да? Я все время вспоминаю этот случай, что когда в самолете дают инструктаж, да, то стюардесса, которая инструктирует, она говорит: сначала пристегнитесь сами, потом пристегните своего ребенка. Почему? Потому что если вы не позаботитесь о себе, никто не позаботится о вашем ребенке. Поэтому нужно позаботиться о себе, научиться заботиться о себе все-таки.
И восстанавливать тоже силы, и рассчитывать эти силы. Это, знаешь, как в компьютерной игре. У тебя же есть эти хитпоинты, так называемое, здоровье твое, да? И они постепенно исчезают, потому что тебя кусают какие-нибудь монстры. И надо постоянно посматривать и иметь в виду, что нужно отложить время, чтобы там восстановить их и там, отдохнувши, продолжить бежать.
Ну,
в жизни
да.
То же самое. У нас те же самые жизненные силы есть. И если ты полезешь в драку с боссом с маленьким количеством хитпоинтов, это тебя сразит.
Логично, да. Я тут не могу не согласиться.
Карл Густав Юнг. Многие кризисы в нашей жизни имеют долгую бессознательную историю. Мы проходим ее шаг за шагом, не сознавая опасности, которая накапливается. Но то, что мы сознательно стараемся не замечать, часто улавливается нашим бессознательным, которое передает информацию в виде снов.
Ну, Юнг, да, юнгианство – это отдельная тема.
Любит
да.
это бессознательное. Ну, мне интересная цитата была тем, что опасность накапливается, а мы этого не замечаем. То есть, бывает, что действительно как-то вот капает. Вот живете вы с тещей под одной крышей, например, и опасность, она накапливается.
Опять наболевшим, да?
То есть ты постоянно себя как-то вот заглушаешь, постоянно себя сдерживаешь, постоянно себя дергиваешь, что надо помолчать, и не могу уже молчать, и все. Это взаимно совершенно, потому что люди, живущие под одной крышей, так или иначе, они в чем-то пересекаются, чем-то друг другом недовольны. А может быть, стоит не накапливать? Может быть, стоит вот этот, как говорится, пар
выпустить?
Проговаривать. Разговаривать стоит. И в семейных отношениях также точно. Стоит разговаривать. И, как ты говоришь, вот творческий кризис, например, взять. Ты вот творческий человек. Тоже опасность может накапливаться. Если ты занимаешься тем, что тебе не очень нравится, и работа твоя превращается в рутину, и то, что ты пишешь, ты как писатель, да, ты пишешь не в удовольствие, не от сердца, а пишешь под заказ. Одно и то же. Шлёп-шлёп. И накапливается проблема. Накапливается усталость, в принципе, от этого. Накапливается раздражение от этого ремесла. И ты уже не можешь по вдохновению что-то взять и красиво написать, потому что уже, ну, все надоело.
Ну, творческий кризис немножко не об этом, да? Творческий кризис происходит тогда, когда ты не можешь уже писать, да? То есть ты вот садишься и все это не можешь выдавить из себя ничего, да? Мне очень нравится в этом плане, я его перечитываю, это эссе раз в году, эссе замечательного нашего писателя Юрия Павловича Казакова, новелиста великолепного, если, ну, вот самая известная, наверное, его вещь – это «Артур Гончий пес», да, про слепую собаку, да? И у него есть о мужестве писателя. Очень хорошее эссе. И суть этого эссе можно свести к одному. Ты должен продолжать писать. Весь мир ополчается на тебя. Все страхи мира, все что угодно ополчается на тебя, но ты садишься, и у тебя перед тобой белый лист, и ты боишься этого белого листа. И вот ты, превозмогая страх этого белого листа, ты пишешь. Неважно, что потом ты можешь все это выбросить.
Белый лист даже не столь страшен, как два предложения на белом листе, которые никак не склеиваются, и ты думаешь, я просидел уже час над этими двумя предложениями, а оно все никак. Да гори оно все синим пламенем.
Да, поэтому нужно просто продолжать писать. Вот. А потом из, может, двух листов ты оставишь два предложения. Но они тебя удовлетворят в конце концов. Вот. Но может ничего не оставить. Но важно продолжать делать. То есть двигаться, несмотря и вопреки всему.
И про кризис веры давай поговорим. Давай. У нас остается 10 минут. В чем кроются его причины и как вовремя заметить его, чтобы он не перешел в острую или хроническую форму?
Вот с причинами, не знаю, очень сложно. У тебя есть
мысли? Разочарование, наверное, одна из причин. То есть я ему доверял, а он со мной так поступил. А если он вообще, если он говорит, я любящий, но поступает так плохо?
Часто кризис веры происходит тогда, когда у нас когда мы не ответили на очень важные вопросы веры.
Да, а кто себя. Бог и да. кто я? Вот эти два важнейших вопроса веры. Если мы на них не ответили, если мы просто верим так, как нас научили, а лично через это не прошли, тогда нас неминуемо ждет разочарование.
Мне кажется, самая важная книга о кризисе веры – это, конечно же, книга Иова. Да, вот, ну, неудивительно.
Синхронно.
Да, да, потому что это как раз то, что составляет сердцевину, наверное, наших взаимоотношений с Богом. Да, все вроде было бы хорошо, да, он такой весь праведник, да, но не ответил на кардинальный вопрос. Ведь он, Иов, очень много предъявлял Богу, да, предъявлял, и в конце концов Бог, не отвечая на вопросы Иова, говорит, где ты был, когда я творил этот мир? И осознавая то, что он творец, Иов пришел, да, ты вправе делать все, что хочешь, да, со мной.
Ну, это он так вежливо сказал, а ты, собственно, кто, чтобы предъявлять мне эти претензии?
Ну, там вообще у Бога, ответ Бога занимает там чуть ли не две главы, если я не ошибаюсь, это достаточно большое количество, да.
Кстати, почитайте, очень красивая и поэтичная книга.
Очень, очень здорово, да. Кстати, есть фильм у одного из американских режиссеров, вот прям вылетел из головы. И там как раз он берет книгу Иова и переносит в прям наши современные дни.
Ну, схожий мотив есть, хочу вспомнить книгу или фильм «Хижина». Ну, это общем, разочарование. Да. Потому, ну, почему оно накапливалось, это разочарование? У мужчины, значит, в детстве у него была большая проблема. У него был отец, который в церкви был на хорошем счету, но при этом дома он пил, бил маму и вел себя, ну, совершенно неподобающим образом. И вот этот конфликт в нем начался еще в детстве. Он видел, что вера – это какое-то лицемерие, что-то ненастоящее, потому что в жизни этот человек наносит мне боль. Для него это с детства было заложено такое разделение. Церковь – что-то показушное, куда мы ходим просто раз в неделю, зачем, не понимаю. А все остальное – это жизнь, которая с верой не имеет никакой связи. Также, кстати, он относился уже и во взрослом возрасте с супругой. Он женился на верующей, и эта супруга тащила всех в церковь, они приходили, и он, в общем-то, не понимал, зачем он здесь находится, просто отсиживал, как в тюрьме, и уходил. И для него это все было пустым звуком. А потом пришла большая беда, прошел кризис. У него погибает дочь, младшая любимая дочь. И вот как он проходит через это? Сначала он полностью сломан, он абсолютно уничтожен этим, и все, от него вообще ничего не остается. Потому что не было основания даже. И когда Бог приглашает его пообщаться, причем с его стороны совершенно цинично, в ту самую хижину, где нашли мертвый его дочь, он вообще сначала очень возмущен. Но потом очень интересный сюжет, очень необычно, кстати, большого шума наделала книга, да, он проходит через этот кризис, общаясь.
И экранизация есть,
да? Да, экранизация есть. Не очень понятно там, на самом деле, по фильму, было ли это по-настоящему? Ну, скорее всего, нет, потому что там, на самом деле, у него авария случается по дороге туда. Но ведь письмо-то было же от кого-то. Значит, все-таки Бог это все каким-то образом сделал. Вот без кризиса он не пришел бы к вере. Без этой большой беды он не пришел бы к вере, и его семья, возможно, бы тоже распалась, потому что там вообще проблемы с детьми у него, проблемы с женой, холодность в общении, непонимание. А вот случился этот кризис, он его преодолел с Божьей помощью, и все наладилось.
Ну, в общем, да. И это делает тебя сильным, и главное, это делает тебя человеком, который может помочь другим. Вот что самое, наверное, важное, потому что мы не в вакууме
существуем. Да, но был момент, когда он хотел уйти из хижины, уйти из этого места и перестать общаться с Богом. И его никто не держал. Ему сказали, пожалуйста, ты можешь идти, тебя не заставляют здесь быть. Он хотел уйти, но в каком вот, вот чуть-чуть его удержало, он все-таки решил не уходить, все-таки решил остаться. И мне кажется, когда мы проходим кризис и молимся, не получаем ответа, мы можем уйти. Мы можем сказать, да ну, это все не настоящее, я больше так не могу. А можем подождать чуть-чуть и начать получать степ-бай-степ, как ты говорил, шаг за шагом ответы на свои вопросы.
Да, это очень важно, да. Мне кажется, это самое важное, что может быть. И можно, ну, скажем, заканчивая, да, наше размышление, как раз дать несколько, может быть, рекомендаций, основанных на каких-то библейских истинах, да, что мы можем делать в кризисе, как мы можем из этого выйти. Вот первое, что... Ну, вот я уже говорил, что с первого, с чего бы я начал, это подумать о своих собственных ресурсах. А второе, это, мне кажется, очень важно исследовать себя. Да? Угу. 2 Коринфянам, 13 главе, испытывайте самих себя, вери ли вы, самих себя исследуйте. Да? Это очень важно, видеть, что привело тебя к этому, да? Что стоит в основе твоей личности и что ты можешь сделать сейчас. Да? К чему вообще все то, что происходит? Да? Почему это происходит со мной? Вопрос «почему» очень важный для меня, как для христианина, да? Потому что я должен осознать это. Да? Вот это, наверное, две таких важных истины, которые... вот, ну, через которые, проходя через которые, мы можем ответить на эти вопросы.
В том же послании к Коринфянам, первом послании, 10 глава, 12 стих, «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это может случиться с каждым. Угу. И если говорить про кризис веры, если вы искренне верующий человек и проходите испытания, ну, так или иначе, вы с этим столкнетесь в той или иной степени. Поэтому апостол предупреждает, если вы думаете, что у вас все в порядке, и вера ваша не пошатнется, и образ жизни ваш не изменится, берегитесь. Стойте крепче, держитесь.
Здесь еще, знаешь, мне кажется, еще один этап, вот следующая ступенька к выходу из кризиса, это нужно помнить, что наша жизнь кризисом не заканчивается. Да? Здесь действительно очень здорово вспоминается вот послание апостола Иакова, первая глава. Да? Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещает Господь любящим его. Угу. Действительно, нужно перенести это и идти дальше. И жизнь не заканчивается этим кризисом. То есть невозможно всегда. Знаешь, мой наставник все время говорит, всегда у искушения есть начало, кульминация и конец. Угу. Вот нужно уметь дождаться.
Нужно уметь дождаться до конца, да. Ну и как дожидаться, собственно, Иисус рекомендует своим ученикам момент, когда он уходил молиться на гору перед, собственно, уже крестной смертью, его ученики засыпали. Это, кажется, происходило трижды. И он вернулся и сказал им, бодрствуйте, то есть не спите, ребята, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Ну, про немощную плоть они знали все, потому что они сытно покушали.
Причем это в пасхальный седер происходило, когда евреи должны были бодрствовать всю ночь. То есть они были приучены в эту ночь бодрствовать всегда.
Но плоть немощна, и что-то их клонило в сон. Они не понимали, что на самом деле происходит, насколько важный момент, насколько вот в важный момент они сейчас находятся. Но Иисус говорит, дух бодр, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это для меня очень важные слова. Не спать, не засыпать. Как и апостол Павел говорит, берегись. Нужно постоянно находиться в трезвом и бодром состоянии, чтобы не впасть. А для этого нужно молиться. Да. Нужно общаться с Богом. Если мы замолкаем, если мы перестаем общаться с нашим отцом, теряется связь. Это как с друзьями, знаешь, с которыми ты давно не общался, ты становишься с ними все дальше, дальше, потом вообще забываешь об их существовании. Ну, если переезжаешь в другой город, например, меньше общаешься, меньше, меньше. Так же и с Богом. Если мы перестанем с ним общаться, если он станет для нас просто каким-то фоновым режимом, он там где-то есть, как бы я в него верю, но он сам по себе, я тут сам по себе. Если мы с ним не находимся в постоянном контакте, наши отношения охладевают и исчезают, в конце концов, полностью. Поэтому молитесь.
И очень важно еще сказать, наверное, что нужно выстроить свою систему поддержки, да, чтобы вокруг вас были любящие Бога христиане, и у вас был душепопечитель, которому вы можете это исповедать, открыть, и вы вместе можете пройти. Вот эта система поддержки, и тогда в вашу систему поддержки, то есть начинается система поддержки с Богом, с церкви, с друзей и с вашего пастора. Да.
Мы сами не в состоянии пройти кризис иногда, и нам нужно обращаться за помощью, обращаться за поддержкой. Не надо рассчитывать только на себя. Бодрствуйте, трезвитесь, молитесь, общайтесь с вашей общиной и с верующими. Найдите себе общину, если вы еще не нашли ее. И пусть вам помогают. Всем спасибо, кто был с нами. Это была программа «Б».
До свидания.